Дорогие братья, если бы меня попросили в одном предложении подвести итог нашей конференции, я бы сказал следующее. Лучше будет только на небесах. Слава Богу, что перед нами действительно сиял наш непревзойденный Спаситель, как жених нашей души, как пастырь добрый, 22-й псалом была проповедь, как тот, кто дает жизнь людям, Христос, как властитель над нашими чувствами, мыслями и проповедью. И я хотел бы напоследок оставить также свое пожелание вам, или лучше сказать, показать Христа как врача. Дело в том, что наши души страдают различными недугами. И один из распространенных недугов – это борьба за первенство, недуг гордыни. Этим недугом страдали ученики Господа Иисуса Христа, и однажды Он выписал им очень чудесный рецепт. Я бы хотел говорить об этом рецепте Иисуса Христа, который поможет нам справиться с этим тяжелым недугом души. Откройте Евангелие от Луки, 22 главу, 24-27 стихи. 22 глава, 24-27 стихи. «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, начальствующий как служащий, ибо кто больше, возлежащий или служащий, не возлежащий ли, а я посреди вас как служащий?» Братья, вы знаете, что вопрос о первенстве между учениками постоянно возникал в их среде, но вот в этот раз вопрос о первенстве возник в абсолютно неподходящий момент. Но в самом деле, этот вопрос ученики стали обсуждать после серьезных слов Иисуса Христа о Его страданиях. После Его беспримерной проповеди, явленной делом, проповеди смирения, когда Он омыл ноги ученикам Своим. После Его печального заявления о том, что один из 12 Его предаст. Разве в такое время не следовало ли ободрить Спасителя? Разве в такое время, после слов «Сие есть тело мое», «Сия есть кровь моя, пролитая за вас», разве после этого не следовало бы спросить Иисус, а что это значит? Но мы видим, что ученики в этот неподходящий для них момент рассуждают о посторонних вещах. Вопрос о первенстве также возник в неподходящий к сему случаю, у людей, не подходящих к этому случаю. Посмотрите, ведь апостолы имели все по благодати. Никому из них не было чем-то гордиться. Никто не имел права превозносить себя, больше я или меньше. Какая разница? Все, что я имею, это по благодати. Они были избраны к служению. Люди не книжные простые, по благодати. Они получили дары проповедования по благодати. Дары исцеления по благодати. Спасение по благодати. Все было им дано по благодати. И несмотря на это, что в этом не было ни капли их заслуги, они спорят, кто из них больше, будто бы они своими силами достигли один больших, другой меньших результатов. И вот теперь их задача выяснить, кто же из них достиг большего. И, конечно, спор был совершенно по неподходящему поводу. Спорить о том, кто больше, то есть, кто ближе к Иисусу Христу, кому он больше доверяет, кто больше сказал проповеди, кто больше демонов изгнал. Это очень глупо, потому что вопрос о том, кто больше, не принадлежит их компетенции. Это Христос должен сказать: вот ты, Петр, больше, или ты, Иоанн, больше, или ты, Матфей, больше. Но Иисус об этом молчал, Он никогда не поднимал этого вопроса, кто из них больше, но зато они этот вопрос поднимают. И создается впечатление, что Христос живет в одном мире, а ученики живут в другом мире. Современная молодежь сказала бы, что ученикам было параллельно до Господа Иисуса Христа. Братья, в этом факте одержимости идеи превосходства содержится серьезное предостережение. Грех превосходства, грех гордыни очень силен в святых. Не удивляйтесь, если в ком-нибудь из ваших собратьев вы увидите наличие этого греха. Не гневайтесь, если вы пытаетесь уврачевать этот грех, а исцеление не наступает. Подумайте, сколько раз Христос увещевал учеников своих не превозноситься, уподобиться детям, и однако им увещевания Христа не помогали. Разве кому-то помогут ваши увещевания? И не отчаивайтесь, если вы увидите самоуправство этого греха в вас самих. Вы молитесь, что Бог вас от него избавил, но что-то не очень видны результаты. Я хочу сказать, что борьба с нашим «я» – самая тяжелая борьба на свете. Когда вам кажется, что наконец-то вы умяли этого серьезного вашего противника, именно в этот момент вы потерпели поражение. Знаете, с грехом пьянства можно расстаться, можно преодолеть блудные страсти, можно покончить с воровством, с нарушением воскресного дня, можно победить лживость, лицемерие. Но я еще ни одного человека не встретил, который бы победил гордость. Я верю, братья, что этот грех может быть только подавлен, но не удален. Потому что он представляет собой корень, который питает всю нашу греховную природу. И этот корень будет однажды подсечен неизбежной смертью или пришествием Господа. А пока мы можем только подавлять это злое чувство. И посмотрите, Христос видел опасность греха, гордыни, Он знал, что грех обязательно разделит Его учеников, что грех гордости погубил сатану, и Он может погубить его святых. И вот Он противостоит этому греху, выписывая ученикам Своим рецепт истины. И в этом рецепте истины мы найдем три повеления, три таких очень хороших духовных таблетки, которые помогут усмирить или подавить это нечестивое проявление нашей плоти. Первое. Христос заповедал ученикам и нам, чтобы мы отвергли идею господства как несовместимую с христианским званием идею. Посмотрите, Христос напоминает ученикам, что мир зиждется на власти сильных. Он сказал им, цари господствуют над народами, владеющие ими благодетелями называются, то есть власть имущие, обставляют свои амбиции по манипулированию людьми таким образом, чтобы люди чувствовали благодарность к ним, что вот вы нами управляете, вы наши благодетели, без вас бы мы погибли, без вас нас бы бандиты давно прикончили, но вот... Хорошо, что есть товарищ Сталин, хорошо, что есть такой товарищ. Мы спокойны. Дорогие друзья, Христос не возражает против такого порядка в мире. Потому что если не будет какой-то власти, пусть даже самый такой слабенький, анархии и ужаса будет очень много. Но Христос категорически против этих мирских принципов среди детей Божьих. Дорогие друзья, Он ясно сказал... А вы не так. Этим самым Господь отверг идею какого-нибудь господства в церкви. Либо это господство служителей над Божьим стадом, либо оно, наоборот, господство Божьего стада над служителем. А вы не так. Это значит, что в церкви должны действовать другие законы. Мы должны знать, дорогие братья, что... всякая власть развращает абсолютное, власть развращает абсолютное, и что верно по отношению к мирским правительствам, еще более верно по отношению к церкви. Если вы сомневаетесь, вспомните историю Средневековья.
Церковь получила абсолютную власть над миром. И запылали костры, и тюрьмы наполнились инакомыслящими. Процессы ведьм, то, что мы называем печальным словом «инквизиция». Святые получили власть. Господство является сильнейшим наркотиком. Знаете, в июле этого года добровольно ушел из жизни экс-чемпион мира по боксу Артура Гати. И случилось это в его медовый месяц. Подумайте, с чего это вдруг он покончил с собой в медовый месяц? Один из комментаторов спортивных обозревателей Михаил Игнатьев писал: «Депрессия – очень частый диагноз спортсмена, ушедших с пьедесталов. Люди в таком положении часто теряют смысл жизни, что приводит к различным спонтанным необратимым действиям». Послушайте, даже женитьба, даже медовый месяц не могли пересилить эту депрессию человека, которого лишили наркотика власти. Господство несовместимо с духом новозаветнего служения. Вы знаете, господство – это внешнее принуждение человека. Внешним принуждением мы можем на какое-то время изменить поведение человека. Но мы никогда не изменим человеческого сердца. Вы знаете, только Святой Дух может это делать. Вот почему идея о господстве среди верующих является не библейской, не евангельской идеей. И мы должны с ней покончить. Мы должны решительно отвергнуть этот принцип. Наше дело не господствовать, но служить. Вторая таблеточка для противодействия гордости. «Стяжайте сердце слуги». Христос продолжает: «Но кто из вас больше? Будь как меньший и начальствующий как служащий». То есть приобретите сердце слуги. Настройте себя на служение. Приобрести сердце слуги – это непростой, братья, процесс. Он очень драматичный, он очень сложный. Я хотел бы сказать несколько таких практических советов, которые откроют нам, каким образом приобретать сердце слуги. Во-первых, мы приобретем сердце слуги, если будем послушны Божьему призванию. Один человек Божий сказал: христианский работник – это хорошо. Работник для Христа – лучше. Но Христос в работнике, действующий через Него по Своей воле, лучше всего. Очень хорошо, когда вы, думая о каком-то служении, спрашиваете себя: «Христос, будешь ли ты действовать через меня в этом служении? Даешь ли ты мне уверенность, что ты пойдешь со мною? Или это служение мой произвол?» Братья, человек, который не поставлен Богом, это бунтарь. Потому что он должен пробивать себе дорогу в жизни сам. Человек смиренный об этом не заботится. Он знает, что Бог идет впереди, Бог расчищает все завалы, Бог все устроит. Второе, вы обретете сердце слуги, если будете смирять себя. Если вы заботитесь об успехе, это будет работой. Если вы заботитесь о верности Богу, это будет действительно служение. Каким же образом вы можете усмирять себя? Многообразно, братья. Мы можем смирять себя невыгодным для нас сравнением с героями веры. Но если вы думаете, что вы чего-то достигли, вспомните апостола Павла. Вас били, Джон Пайпер об этом говорил, вы тонули 3 раза хотя бы. Много ли вы просидели в тюрьмах? И когда вы увидите, что другие святые сделали намного больше и намного лучше, чем вы, это сразу смиряет вас. Потом помните о ваших ошибках. В послании Петра сказано, есть люди, которые забывают о прошлых своих грехах. Как только вы перестанете забывать о своих грехах, и будете вспоминать, что же вы сделали для Господа плохого. Если вы вспомните ваши измены, поверьте, у вас не будет питательной среды для вашего «я». Питательная среда для нашего «я» – хорошее мнение, очень хорошее мнение о себе. И, наконец, смиряйте себя укорами, обличениями. Именно так поступал премудрый Агур, подлинно, книга притч: «Я более невежда, нежели кто-либо из людей, разума человеческого нет у меня, не научился я мудрости и познания святых не имею». Посмотрите, какую самооценку дает себе этот человек. А он, между прочим, святой. О нем сказано, что он изрекает вдохновенные слова. Думает. Лев Толстой как-то сказал, что значимость человека, который наверху, мнение Бога об этом человеке, мнение человека о себе. Когда значение дроби будет больше? Математики. Когда числитель больше, а знаменатель меньше. Так вот, чем меньше мы придаем значимости себе, тем выше мы в очах Божьих. Вот смирение должно быть нашим знаменателем. Вы обретете сердце слуги, если очистите от порока собственной задачи. Помните, Христос учил нас, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, из своего глаза, когда ты поймешь, как помочь твоему брату. Далее вы обретете сердце слуги, если будете рассматривать события сквозь призму Слова Божьего. Помните, Иаков обманным образом получил благословение своего отца. И вот это событие, обман, два человека рассматривали по-разному. Отец Исаак, рассматривая это событие, увидел в этом руку Бога. Потому что Библия говорит, в нем дрогнуло сердце. Он понял, что он неправ был, желая благословить старшего сына. Младший был достоин благословения. В нем сердце дрогнуло. И потом он еще раз дополнительно благословляет Иакова. А вот зато Исав увидел в этом событии только руку своего брата. Он не увидел в этом руки Божьей. И какой результат? Если отец смирился, Исаак, то Исав исполнился ненависти. 20 лет эта ненависть кипела в его сердце. Братья, если только мы в этих событиях, которые с нами случаются, это неудачи, провалы, обман, кто-то нас подвел, чем-то мы обделены Богом, если мы видим здесь только человеческую руку, все, беда с нами будет. Мы не будем смиренными людьми, и тогда будем искать себе какого-то хорошего, превосходного места. Мы обретем место сердца слуги, если будем усиленно молиться об этом. Помните, так обретал сердце слуги Христос. А во Отче, если все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты? Марка 14:36. И, наконец, мы обретем сердце слуги, если не будем строже Бога. Знаете, Бог относится к греху крайне серьезно. Но, тем не менее, ради жертвы Христа на многие наши грехи Он смотрит как бы сквозь пальцы. Помните это замечание Давида: «Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у тебя прощение, да благоговеют перед тобою». Дорогие братья, Бог сносит очень много наших немощей, очень много наших прегрешений, и даже нам не показывает их. Он обращает внимание на самое основное. Так иногда мы становимся строже Бога. Мы цепляемся к каждой мелочи. Мы обличаем по любому поводу. И обязательно, конечно, на основе Священного Писания. Я не забуду, у нас был такой браток, который любое дело обосновывал Писанием. Открывает ли он дверь, он цитирует Писание. Подходит ли он с каким-то предложением, он делает на основе Писания. И однажды, я вообще забывчивый иногда человек, он дал мне ручку свою, Я что-то ей написал и в свой карман положил. И не мог вспомнить, у кого я взял. Наконец он подходит: «Виктор Семенович, не могли бы вы вернуть мне ручку, а то написано. Нечестивый берет взаймы и не отдает». Братья, не будьте строже Бога. Будьте снисходительны к вашим братьям. Ведь вы себя не морите голодом за то, что вы где-то ошиблись. Вы укоряете себя так, словно бабушка своих шаловливых внуков. Ну, детки, ну что же уж вы так? Но зато к другим мы иногда относимся как прокуроры. И последнее. Возьмите пример Христа для подражания. 27 стих говорит: «Кто больше, возлежащий или служащий, не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий». Вы знаете, Христос показал самый яркий образец слуги. Он помогал мужчинам, женщинам, детям. Он помогал духовно и материально. Помните, вдове он вернул сына. Сестрам Марии и Марфе он вернул их брата. Городам Гадаринской окрестности вернул здорового гражданина. Самарии вернул честную женщину. Христос служил эффективно человечеству и словом, и делом. И самым великим его служением был, конечно, Голгофский крест. На нем служение Христа достигло максимума. Служение Искупителя. Если вы желаете победить гордость, вам действительно, и мне в первую очередь, нужно иметь этот пример Иисуса Христа. Чтобы для нас этот вопрос, который стал расхожим, не был бы таким затертым: а что сделал бы на моем месте Христос? Чтобы мы могли Ему подражать. И особенно в Его смирении. Вы знаете, Христос осознавал свое неизмеримое превосходство перед учениками. Он говорил: «Я учитель и Господь». Но и одновременно Он, превосходя своих учеников, не стеснялся им служить. Братья, Он служил им, будто они были господа, а Он их раб. Какой удивительный пример для нас. И этот пример Христа мы должны распространять в нашей жизни. Мы должны его показывать, воспроизводить. И вот это подавит в нас позывы к гордыне. Это поможет нам действительно подражать Господу нашему Иисусу Христу и быть пригодным для Его Царства. Итак, мы благодарим Христа за то, что Он наш жених, за то, что Он нас пастырь, за то, что Он жизнедавец, за то, что Он является предметом наших чувств, наших размышлений, нашей проповеди. Я думаю, мы должны восславить Его и как врача нашей души. Братья, вы здесь многое получили. Но пусть никогда знания не станут для вас почвой для вашей гордости. А ты вот не был в Самаре, ты вот там не слышал. А ты не учился в Новосибирске. Ты по-еврейски-то одно слово знаешь: шалом, и больше ничего. Братья, чем несмиреннее мы будем, тем более Христос будет виден в нас и прославляться в нас. И я от души хочу, чтобы вот этот рецепт, который Господь прописал нас от этой простуды гордыни, чтобы мы носили его в нашем сердце, чтобы он жил и действовал в нас реально. Аминь.